говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Мы знакомим вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году, по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского. Глава 25. Назначение Зеленчковского. Кончился 1915 год, а обер-прокурор все еще не подыскал себе товарища, вакансия по-прежнему оставалась свободной. Моя кандидатура выдвигалась все более упорно, а в связи с этим отношения мои с Волжиным все более обострялись. Оглядываясь теперь на прошедшее, оцениваемое мною столько же объективно, сколько и беспристрастно, я не могу упрекнуть себя в том, чтобы питал к Волжину какое-либо недоброжелательство, хотя для этого и имелись, казалось бы, основания. Лично я был до того далек от мысли о возможности моей кандидатуры на пост товарища министра, как по своему возрасту, так и по служебному стажу, что не мог относиться недоброжелательно к тем, кто держался такого же мнения. О том же, что императрица в письмах своих государю настаивала на моем назначении, мне не было известно. Я был убежден, что моя прошлогодняя аудиенция у Ее Величества, несмотря на слова Белецкого и непрекращавшиеся поздравления с высоким назначением, не даст и не может дать никаких практических результатов, тем более что государыня не вызвала меня к себе, и со времени первой аудиенции прошло уже 3 месяца. Я продолжал свою службу в государственной канцелярии и был уверен, что обо мне забыли. Ко мне доходили отголоски недоброжелательства Волжина, но я не обращал на них внимания, зная цену осуждениям ближнего. Люди гораздо чаще осуждают другого, чтобы похвалить себя и подчеркнуть свои преимущества, чем с целью нанести обиду, и редко делают различия между рассуждением и осуждением. Волжин казался мне только жалким, неспособным обнять ни сущности политического момента, ни той закулисной игры, какая создавала этот момент, ни той работы, какая велась в миллионы рук, чтобы одурачить общественное мнение и ввести его в заранее намеченное русло. У меня рождалось лишь досадное чувство от сознания, что даже министры не разбираются в общественном мнении и не только повторяют то, что им это мнение диктует, но и верят ему. И это казалось мне тем более удивительным, что то же общественное мнение особенно не щадило Волжина, поэтому он должен был бы знать цену ему. При всем том, мое решение отказаться от сотрудничества с Волжиным было непоколебимым. Вот почему я был безгранично изумлен, когда, случайно встретившись со мною, член Совета министра народного просвещения Николай Чеславович Зеленчковский сказал мне: «Ну, поздравляю вас, товарищем, дело решенное». «Каким товарищем?» – удивился я. «Ну, да разве вы не знаете?» «Теперь уже скрывать не нужно», – ответил Зеленчковский, крепко пожимая мне руку. Я не знал, что означает такая мистификация. Я не мог допустить того, чтобы назначение могло состояться помимо меня, и притом в тот момент, когда отношения, создавшиеся между мною и Волжиным, абсолютно этого не допускали. И в моем воображении рисовались уже перспективы беспримерного скандала, который сделался бы неизбежным, если бы я подал прошение об отставке в день своего назначения и мотивировал бы свое ходатайство нежеланием служить вместе с Волжиным. Настали моменты мучительных переживаний, ибо я ниоткуда не мог узнать правды. Впрочем, такое состояние неизвестности длилось недолго. Несколько дней спустя Белецкий сообщил мне, что в заседании Совета министров Волжин выставил кандидатуру на пост товарища оберпрокурора Священного Синода, того самого Заянчковского, который за неделю перед тем поздравлял меня с этим назначением. В то же время, добавил Белецкий, оберпрокурор намерен возбудить ходатайство об учреждении должности второго товарища и на эту последнюю представить вас. Назначение Заянчковского не только не задело меня, а наоборот, заставило облегченно вздохнуть в надежде, что исчезнет почва для дальнейших сплетен и газета оставит меня в покое. Однако мало кто знал о моем решении отказаться от сотрудничества с Волжиным, и на смену прежним приветствиям и поздравлениям явились выражения недоумения, сожаления и сочувствия со стороны тех, кто считал меня обойденным и обиженным. Мне придется забежать значительно вперед, чтобы рассказать об обстоятельствах, вызвавших назначение Заянчковского, о которых я узнал лишь в конце 1916 года, уже в бытность свою товарищем оберпрокурора Святейшего Синода. Волжин был убежден не только в том, что моя кандидатура была выдумана Распутиным, но и в том, что я лично пользовался Распутиным для достижения своих целей, якобы сводившихся к назначению меня товарищем оберпрокурора с тем, чтобы впоследствии свалить Волжина и сесть на его место. При таком убеждении было понятно, какое впечатление производили на Волжина слова государя-императора, напоминавшего ему о моем назначении. Время шло. Государь-император, занятый на фронте, не мог, конечно, сосредотачивать своего внимания на этом вопросе. Личные доклады Волжина его величества были редки, и он пользовался этим для того, чтобы под всякими предлогами затягивать вопрос о замещении вакансии, измышляя в то же время способы избавиться от нежелательного кандидата. Казалось, чего было проще высказать государю-императору свои сомнения и подозрения, обосновать их доказательствами, если они были, поискать у себя гражданского мужества для того, чтобы разойтись с государем в оценке кандидата, а затем, если бы такие попытки не удались, и его величество продолжал бы настаивать на моей кандидатуре, тогда выйти в отставку с сознанием исполненного долга, перед Думою и создававшимся ею общественным мнением. Но Волжину хотелось и одобрение Думы заслужить, и портфель свой сохранить. Он и придумал тот способ, какой можно было бы назвать даже остроумным, если бы он привел к ожидавшимся результатам. Убедившись в том, что личные доклады не достигнут цели, ибо его величество продолжал настаивать на моем назначении, Волжин послал государю письменный доклад, в котором ссылался на крайнюю запущенность синодальных дел и личную переобремененность делами и ходатайствовал об учреждении должности второго товарища оберпрокурора с тем, чтобы имеющаяся вакансия была предоставлена тайному советнику Заянчковскому, а мне, как младшему, имевшему меньший служебный стаж, вновь создаваемая должность второго товарища. Государь-император, конечно, не предполагал интриги и того, что этот доклад являлся лишь тактическим приемом Волжина с целью избавиться от нежелательного ему кандидата. Ибо, разумеется, Волжин был убежден, что враждебно настроенная к Синоду Государственная Дума никогда не отпустит кредитов на учреждение новой должности второго товарища, и мое назначение таким образом никогда не состоится. Однако же, не предполагая интриги, государь-император не ограничился на этот раз обычным начертанием «согласен», а написал на докладе Волжина «согласен, но с тем, чтобы на должность второго товарища оберпрокурора Синода был представлен князь Живахов». Передавая мне об этом, директор канцелярии оберпрокурора Яцкевич добавил, что Волжин после своей отставки взял свой доклад с высочайшую резолюцию и в делах канцелярии его не имеется. Предусмотрительно. До сих пор вопрос о моем назначении вращался в области разговоров и не выходил за пределы ее. Отныне же, высочайшая воля была зафиксирована собственноручную резолюцию государя, и Волжин очутился в трагикомическом положении. Он не только был вынужден возбуждать пред Думою совершенно безнадежные ходатайства, но и оправдывать его вескими данными, то есть заставлять других верить в то, во что он сам не верил. И это в то время, когда Дума так безжалостно его терзала, когда он искал путей к сближению с нею и не находил их, когда синодальный бюджет еще не был рассмотрен Думою, и впереди рисовались грозные перспективы бюджетных прений и думских запросов. Задача оказалась до того нелепой, что для того, чтобы выйти из тупика, понадобились чрезвычайные усилия, чрезвычайные ходы. И вот Волжин, жалуясь на свою горькую долю, рассказывает члену Думы Львову, нашел кому рассказывать, о том, как на него наседают темные силы, с которыми он бессилен бороться. Как я, опираясь на Распутина, явился к нему с требованием предоставить мне должность, непременно с 10-тысячным окладом, как в ответ на заявление, что такой должности нет, я потребовал учреждения новой должности товарища оберпрокурора, и он был вынужден уступить моему требованию. Зачем же Волжин вел такую неумную игру? Был ли он действительно убежден в моих отношениях с Распутиным, с которым, кстати сказать, я даже не встречался в последние 5 лет? Боялся ли он конкуренции со мною, в чем утверждали его те, кто приписывал мне большую осведомленность в сфере церковных дел, или попросту желал этим сбросить тяготевшие над ним самим обвинение в том, что он получил свое назначение по проискам Распутина? Не знаю, но личного своего престижа, придумаю, Волжин эту игрою не укрепил, а Львов получил отменный материал для своей громовой речи 29 ноября 1916 года, несомненно, еще более им приукрашенный, и использовал его для тех целей, над которыми трудилась вся Дума, нанося через головы членов правительства удары по России и монархии и разрушая русскую государственность. Глава 26. Старые песни на новый лад. Вопреки моим ожиданиям, назначение Заянчковского не избавило меня ни от газетных сплетен, какие еще более усилились, ни от свиданий с Волжиным, какие участились. Вынужденный хлопотать об учреждении должности второго товарища и получив прямое повеление государя представить меня на эту должность, Волжин был вынужден не только входить со мной в общение, но и заботиться о том, чтобы сохранить мое доверие к себе. С этой целью, скрывая от меня истинные мотивы учреждения новой должности, Волжин впервые сообщил мне о воле государя и поспешил меня уверить в том, что воля монарха для него священна. Получалось впечатление, что он искренне желает загладить прежние шероховатости в отношениях со мною и ввиду предстоящей совместной работы желает расположить меня к себе. Я искренне ему верил. Были даже моменты, когда я колебался в своем решении отказаться от сотрудничества с ним. Не зная истинных мотивов перемены отношений ко мне Волжина, я объяснял их в его пользу, и мне было даже жалко его, так нуждавшегося в поддержке, в искренности и доброжелательстве, и находившего вокруг себя только предательство, лукавство и измену. Я видел, что после назначения Заянчковского положение Волжина окончательно пошатнулось, что высшие сферы от него отвернулись, что идея создания должности второго товарища оберпрокурора не встретила сочувствия ни в церковных кругах, ни среди синодальных чиновников, и вооружила против него Думу. А Заянчковский своей резкостью вооружил против него синод. И я думал, что, приглашая меня к себе, Волжин убедился в недобросовестности тех, кто вооружал его против меня, и желал загладить неблагоприятные впечатления от прежних бесед. Увы, мне только так казалось. Искренним со мной Волжин никогда не был. А в ближайшие дни я в этом окончательно убедился. Газетная травля Волжина не прекращалась. Каждый шаг его, каждое распоряжение находили злобное и искаженное отражение в газетах, информируемых одним из мелких чиновников хозяйственного управления Синода. При ближайшем участии, как мне передавали, директора этого управления Осетского. Само собой разумеется, что вопросу о создании новой должности товарища оберпрокурора отводилось главное место. Все эти газетные сплетни давно уже потеряли в моих глазах прелесть новизны. Я читал лишь вырезки, какие присылались мне анонимно по почте, оставляя без внимания газеты. Как-то однажды появилось пропущенное мною в газете сообщение о том, что ввиду учреждения в ближайшем будущем должности второго товарища оберпрокурора Заянчковский, как бывший член Совета министра народного просвещения, сохранит за собой только учебное дело. Все же прочие его обязанности, в том числе и заведование хозяйственным управлением, будут возложены на меня. Для меня было совершенно очевидно, кто дал материал для такого сообщения. Осетский, ненавидевший оберпрокурора и его товарища, возлагал большие надежды на то, что с моим назначением ему удастся избегнуть ответственности за те проступки и упущения по службе, в каких он подозревался. И такого рода газетные статьи преследовали единственную цель – подсказать оберпрокурору порядок распределения обязанностей между товарищами оберпрокурора в желательном для Осетского направлении. Как ни нелепа была статья, однако Волжин встревожился и пригласил меня к себе. Ничего не подозревая, я поехал к нему. После обычных любезностей Волжин, подавая мне газету, спросил меня: «Вы читали это?» «Нет», — ответил я, пробежав статью и возвращая газету. «Но кто же сочиняет такие нелепости?» — раздраженно спросил меня Волжин. «Не знаю», — ответил я спокойно. Последовала пауза, которую я воспользовался для того, чтобы встать и откланяться. Волжин был до того озадачен этим, что не решился меня удерживать. «Поверит ли мне Волжин, если я скажу, что даже в этом моменте обидных для меня подозрений я страдал гораздо больше не от сознания оскорбленного самолюбия, а от того, что не мог внушить Волжину доверие к моей безоблачной искренности, доказать ему всю непричастность мою к распускаемым обо мне слухам, и то, с какими целями и кем эти слухи распускались». Мне было досадно, что я не мог вытащить его из той тины лжи, какой он был окружен и какой не замечал. Но руки мои были связаны. Предубеждение Волжина сковывало мои уста, и малейшая попытка разрушить это предубеждение была бы истолкована Волжиным как желание добиться во что бы то ни стало портфеля товарища оберпрокурора Святейшего Синода. Если бы Волжин был большим психологом, то понял бы, почему на его вопросы «Кто же сочиняет такие нелепости?» я ответил односложно «не знаю», вместо того, чтобы на оскорбление ответить оскорблением или иным образом доказать ему всю непристойность подобного вопроса, обращенного ко мне. Но то, чего не делал я, то делали за меня обстоятельства. Помимо моей воли и моего участия, чем больше Волжин преследовал меня своими подозрениями и сомнениями, чем меньше я защищался от его нападок, тем более укреплялись мои позиции и тем больше колебалось положение Волжина. В результате он оказался вынужденным не только зазывать меня к себе, но и интересоваться моим отношением к нему, продолжая в то же время считать меня главным виновником всех своих бед. Вскоре после назначения Заянчковского я был вызван к Ее Величеству. Глава 27. Высочайшая аудиенция. В скромном одеянии сестры милосердия с белую повязкою на голове приняла меня в этот раз императрица. До чего грустным было это свидание. То было время, когда Дума и прогрессивная общественность, мечтая о неспровержении монархии, с особой силой и азартом развивали свой натиск на Россию и в своем безумии безжалостно терзали императрицу возмутительнейшей клеветой. И это тогда, когда, изнемогая от личных болезней, подавленная тяжкими обидами и оскорблениями, государыня не выходила из лазаретов, работая до обмороков, утешала страждущих, делала перевязки раненым, поддерживая силы и бодрость духа окружающих. сколько величия нравственного нужно было иметь для того, чтобы в эти моменты личных страданий думать о тех, кто подвергался такой же травле со стороны прогрессивной общественности, ободрять и утешать их. В вызове меня к Ее Величеству сказался деликатный жест императрицы в отношении того, кого считали обиженным и обойденным. Я это почувствовал с первых же слов, обращенных ко мне. Я имел случай лишний раз убедиться в проницательности и глубине ума государыни и в том, насколько ясно Ее Величество видело закулисную игру Волжина и как верно расценивало эту игру. Несомненно, что императрица была задета отношением Волжина ко мне, как ее кандидату. Но неискренность Волжина, заставлявшая его прибегать ко всевозможным уловкам, чтобы скрыть ее, производила на государыню вдвойне тяжкое впечатление. Он слишком параден для того, чтобы быть обер-прокурором Святейшего Синода, где требуются простые, скромные, верующие люди, где нужно общение с людьми, с которыми он и разговаривать не умеет, сказала мне императрица. Как ни метка была такая характеристика, но я вынужден был промолчать из опасений, что даже малейшее осуждение Волжина, самый незначительный намек на характер наших отношений с ним, могли быть истолкованы как приемы борьбы между соперниками из-за власти. Разговор коснулся общегосударственных вопросов. Я был поражен не только удивительно меткими характеристиками государственных деятелей, но и той осведомленностью Ее Величества, какая, казалось, проникала в самую толщу государственной жизни России и охватывала все стороны этой жизни. Я видел, что только одна императрица отдает себе ясный отчет в том, что происходит в действительности, что ее проницательный ум и обостренное страданиями чутье знают выходы из тупика, и что императрица могла бы спасти Россию, если бы к ее голосу прислушивались и не отождествляли этого голоса с голосом Распутина. Тогда такое мнение разделялось лишь немногими. Теперь же, когда предвидение императрицы оправдалось в полной мере, а опубликованная переписка Ее Величества с государем-императором раскрыла действительный облик государыни, схему ее государственных программ и способы их выполнения, теперь это мнение высказывается все чаще. Но ведь этот человек играет двойную игру. Он обманывает одновременно и государя, и Думу, сказала императрица, давая свой отзыв о деятельности Родзянко в Думе. Он во власти своего безмерного честолюбия, и Дума нужна ему лишь постольку, поскольку питает эту страсть. Разве он думает о России? Он думает только о своем авторитете в глазах левых членов Думы, полагая, что они в этот момент сильнее правых. Он рассказывает Думе, что предъявлял государю даже требования и заставлял его величество выполнять их, а между тем в последний раз государь даже не принял его. Он входит в кабинет государя таким маленьким-маленьким, и здесь императрица нагнулась и указала расстояние от пола на четверть аршина. А выходит из кабинета таким важным, напыщенным, точно и в самом деле одержал победу над государем. Какие мелкие люди! Какое отсутствие долга пред государем и Россией! Слушая императрицу, я не знал, что можно было добавить к этой замечательной характеристике. Для меня было совершенно очевидно, что Думу следует не только упразднить, как ненужное и вредное учреждение, тормозившее работу правительственного аппарата и разрушавшее государственную машину, но и казнить в лице наиболее преступных ее членов заведомых революционеров, посягавших на трон и династию. Отвечая императрице, я сказал, «Корень государственного зла заключается в самой Думе. Пока она не будет упразднена, до тех пор правительство вынуждено топтаться на одном месте и бессильно руководить государственную жизнью России. Нужно вырвать из ее среды наиболее вредных и опасных для государственного порядка членов, прикрывающихся своей депутатской неприкосновенностью и развивающих преступную деятельность, а затем навсегда упразднить Думу, ибо она нужна только революционерам. Как и в прошлый раз, Императрица вполне согласилась со мною, однако подчеркнула, что правительство в его полном составе безгранично слабо, несорганизовано, работает в разброд, и в его составе нет ни одного человека, который бы сумел объединить деятельность Совета министров, имел бы определенную государственную программу и достаточно твердости, смелости и решительности, чтобы проводить ее в жизнь. Все ждут приказаний государя, а сами не проявляют никакой инициативы, ничего не делают, а только ссорятся между собою или же, в погоне за личной популярностью, заигрывают с Думою. Кто помнит 1916 год и ту позицию, какую занимал Совет министров в отношении Думы, тот скажет, что в этих словах императрицы не только не заключалось преувеличение, а наоборот, было много снисходительности. Совет министров точно вовсе не считался с государем-императором, а оглядывался исключительно на Думу. Получал от нее директивы и выполнял их, будучи озабочен только тем, чтобы сохранить во что бы то ни стало, путем даже унижений и жертв, равновесие своих отношений с нею. Неугодные Думе министры подвергались жестокой травле и всевозможным нападкам, не допускались даже на думскую кафедру. А Совет министров не только не заступался за них, но сознательно приносил их в жертву Думе, предпочитая соглашательство с нею смелым и твердым проявлением власти. Что это было? Трусость или измена? Ни того, ни другого, а сказывалось здесь обычное неумение пользоваться властью. Умели пользоваться властью лишь низкие агенты ее, рискуя собственную жизнью и грудью своей отстаивая порядок. Высшие же представители власти обычно пользовались ею или для закрепления личных позиций, или для приобретения, возможно, более широкой популярности, или для заигрывания с общественным мнением, которому служили. Словом, для всего того, что освобождало их от риска, делало ненужным смелость и решительность, исключало необходимость борьбы. Там же, где требовались эти приемы, а они всегда требуются, в области государственной жизни, там власть без боя сдавала свои позиции, и в полной мере справедливо можно было сказать, что победы врагов обусловливались не их силою, а слабостью их противников. Государственная Дума по существу была только раздутым до крайности мыльным пузырем, способным лопнуть от одного окрика городового. Но кажется, что только одна императрица это видела. Таким же мыльным пузырем является и вся нынешняя советская Россия с ее красными армиями, какие бы разбежались при первой встрече с настоящими войсками, при первой серьезной угрозе интервенции. Но этому все еще не хотят верить. Сердечно простившись с государынью, я покинул Александровский дворец. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году.
святые отцы, ревнители и наставники блаженного монашеского жития, однажды воспламенившись небесной божественной любовью и ни во что вменив все, что хорошо и драгоценно, у мирских людей более всего старались о том, чтобы ничего не делать на показ. Поэтому никто и не мог описать их доблестную жизнь в подробностях. Но люди, особенно трудолюбивые, и в этом деле сохранили для нас некоторые краткие их изречения, описали некоторые их подвиги. В разные времена многие излагали их изречения и подвиги простым и безыскусственным языком в виде повествования, имея в виду только одно – духовную пользу для читающих и слушающих. Некто в пустыне, ловя диких зверей, увидел, что Авва Антоний шутил с братьями, и соблазнился. Старец, желая уверить его, что нужно иногда давать послабление братьям, сказал ему: «Положи стрелу на лук свой и натяни его». Он сделал так. Старец говорит ему: «Еще натяни». Тот еще натянул. Опять говорит: «Еще тяни». Охотник отвечает ему: «Если я сверх меры натяну лук, то он переломится». Тогда старец говорит ему: «Так и в деле Божьем. Если мы сверх меры будем напрягать силы братьев, то они скоро расстроятся. Поэтому необходимо иногда давать хотя некоторые послабления братьям». Охотник, услышав это, пришел в сокрушение и пошел от старца с многой пользой, а братья, подкрепившись, возвратились в свое место.
Радио «Радонеж» представляет цикл бесед высокопреосвященнейшего митрополита Сорожского Антония Блюма под общим названием «Рождественское говение». Записи любезно предоставлены нашей радиостанции Фондом духовного наследия митрополита Антония Сорожского, сайт antsur.ru, а тексты бесед о Рождественском говении 1977 года опубликованы не были.
Он должен пережить предельное, последнее одиночество богооставленности. Потому что он выбрал предметом своей любви грешников, то есть отверженцев, отпавших, пропавших, и сказал: «Я с ними буду заодно через жизнь и через смерть». Ему надлежало пройти через отверженность со стороны людей, которые отвергли грешников, и пройти через оставленность со стороны Бога, чтобы до конца разделить судьбу отпавшего, потерявшего Бога. И нам порой надлежит пройти через то же самое, если мы только всерьез, не играя жизнью и смертью своей и чужой, готовы сказать: «Я готов свою жизнь истощить, я готов свою смерть истощить для того, чтобы иметь право сказать: «Да, я простил». Без условий, не несмотря на то, что человек был плох, не в надежде, что он будет иной, а для того, чтобы он не остался один в ужасе своей отверженности, мы должны быть готовы и на это. Это образы прощения, самого предельного, самого страшного. Нам не приходится так переживать тайну прощения, когда кто-либо нас обидит, хоть бы самым кровным образом. У нас есть возможность, потому что мы все это знаем, сказать: «Ты жертва. Ты жертва своей немощи. Ты жертва того, что случилось в жизни твоей. Ты жертва темных, разрушающих сил и падшей природы, и падших демонов. Я тебя не оставлю. Я с тобой останусь. Я не отрекусь от тебя. Я не произнесу над тобой суда. Иначе ты останешься один. И этого я не допущу». Как Христос не допустил человечеству остаться в страшном одиночестве своей обезбоженности, своего падения. Бывает, что за это люди отвернутся от нас. Бывает, что люди скажут: раз он с такими людьми общается, то и он таков. Это же говорили о Христе. Почему о нас этого не скажут? Мы можем оказаться отверженными людьми. Мы можем от боли, от ослепленности страданием подумать, что мы и Бога потеряли. Но в этом-то и предел подвига прощения. Но забыть мы не имеем права, потому что только не забывая, можем мы прибыть, остаться в этом подвиге. Иначе, простив и забыв, мы с себя сбросили крест. Простив и забыв, мы можем и человека забыть, и его нужду, и его немощь, и прощенный останется таким же одиноким, каким он был до прощения. Нам надо помнить слабость человека, с тем, чтобы быть готовым в любое мгновение его защитить от его слабости, его поддержать в его немощи, быть с ним, если он снова падет, поддержать его с тем, чтобы он снова восстал. А для этого надо помнить, потому что иначе мы дадим человеку снова погрузиться в тот мрак, который въелся было в его жизнь и душу. Если так думать о прощении, тогда действительно понятно делается то, что Павел говорит: «Друг друга тяготы носите». Мы часто думаем, что тяготы – это значит те трудности жизни, которые перепадают другому. Но последняя тягота, которую нам надо нести, это самого человека, всего человека, не трудные обстоятельства его жизни, даже не трудные свойства его характера, а всю тяжесть его человечества. Иногда человек и не зол, и не плох, но он могильным камнем лежит на нас. Ни грехом своим, ни неправдой в нем, о чем-то более глубинном, какой-то мертвостью, безжизненностью. И это нам надо нести. И наше прощение заключается в том, чтобы нести и никогда не оставить. Но научиться так нести и так прощать мы можем только, если мы научимся самих себя нести и принимать прощение, которое нам дается от Бога. Настаивает на этом Серафим Саровский. Настаивает на этом Христос, когда Он говорит, что мы должны друг друга любить, как самих себя. Пока мы не научимся себя прощать, как я сказал, себя любить такой любовью, то мы никогда никому не сможем простить. Что же значит прощать себе? Конечно, это не значит говорить: зло, которое во мне, не зло. Зло, которое я творю, не так уж значительно, не все ли это равно. Нет. Это значит, что во мне образ Божий должен терпеть пораненность, оскверненность, изуродование, как бесконечно прекрасный Сын Божий нес на себе уродство, унижение нашего человечества. Мы должны верить в том, что в нас, в сердцевине нашего бытия, все еще сияет, или, может, только мерцает свет Божий, что образ Божий в нас не стерт, что мы подобны древней картине, портрету, иконе, которая много-много раз подвергалась изуродованию силами природы, неумелой кистью позднего художника, глумлением злобы ненавистников. Но что это осталось все же святыня, как бы она ни была изуродована, изранена, может, до неузнаваемости, это святая икона, освященная, благодатная. И так мы должны относиться к себе, с одной стороны, сознавая, до чего изуродована икона в нас, образ Божий в нас, и с другой стороны, что при всей изуродованности мы, каждый из нас, святыня, святой образ Божий, которому во время богослужения воздается почитание каждением, которое обновляется причащением святых тайн, который так дорог, свят для Бога, что Он соединяется с Ним телом и кровью Своей, внедряя в нас благодать, давая нам Духа Своего Святого. Как бы мы ни были изуродованы, мы это уродство должны носить, нести на своих плечах, как крест, но никогда не поступать так, как распинатели Христовы, которые, видя человека, несущего крест, называли его преступником. Мы должны любить себя. не того мелкого я, ничтожного я, который жаден, пуглив, малодушен, легко соблазняется. Нет, а того истинного человека, который в нас есть, а того человека мелкого, который мы легко презираем и отвергаем, и который поэтому не может перемениться, потому что от оскорблений и унижений человек великим не делается. Того жалеть и сострадательной любовью так любить, чтобы он мог в себя поверить. Поверить, что он неотъемлемая часть святой иконы, неотъемлемая часть божественного образа, что через него образ Божий сияет на земле, как бы тускло он ни сиял, вызывая к себе все святое, что земля может только предложить, сострадание, любовь, жалость, а порой гнев, но добрый гнев. Гнев, который рождается от того, что иногда так трудно видеть, как человек себя самого отвергает, тогда как Бог становится человеком для того, что подобно рабу ему служить и подобно Творцу его сделать новой тварью. Если мы должны научиться так прощать, как прощает Бог во Христе, так любить, как умеет любить Бог во Христе, мы должны начать с себя. Потому что пока мы не сумеем принять прощение, мы не сумеем его и давать. А принимать прощение не всегда легко. Никакой человек не вправе сказать: «Я себя прощаю». Потому что это значило бы сказать: «Да не важно, как я поступил, что я сделал, не важны последствия зла, который во мне жил или все еще качествует». Этого никто сказать нельзя. Но можно прийти к Богу, ему о себе все рассказать. Можно прийти к другу, в лице которого все человечество любовью может отозваться на нас, и все ему сказать. И услышать через священника Бога говорящего: «Не будь безумным, разве ты не знаешь, как тебя любит Бог? Разве ты не понимаешь, что в его глазах твоя цена — это вся жизнь и вся смерть воплощенного Сына Божия? Что как бы выкуп за тебя, взамен тебя, он отдал на смерть Сына своего? Разве ты не понимаешь, какая любовь на это может пойти? Его любовь бывает радостью и горем, но никогда тебя не оставляет». И мы можем услышать и от человека, священника или друга нашего: «Перестань себя корить. Ты нам брат, ты нам сестра. Мы тебя любим всецелой любовью. Мы готовы, как Моисей, сказать Богу: если ты народ не спасешь, то и меня не спасай. Как Павел сказать: я ж готов быть отвержен Богом, чтоб только спасся мой народ. Это может только любовь, сострадание сказать. Не добродетель, а только любовь. И поэтому свидетелями Божьими являются не обязательно самые лучшие люди, а те люди, которые прошли через такое страдание, что не научились жалеть, любить, прощать и нести крест. Это могут быть люди, по-человечески говоря, недобрые и нехорошие, но способные сострадать. И эти люди о Боге говорят большую правду, чем праведники, произносящие лживыми устами суд, который не приписывают Богу и который ему не принадлежит, который он не произносил. Какой-то подвижник молился Богу, прося его ему открыть, какое соотношение между правдой Божией и милосердием Божиим. И Бог ему сказал: у Бога два лика. Один называется правда, другой называется милосердие. И когда ты видишь тот лик, который называется правдой, обращенный к человеку, ты поверни к нему лик милосердия. Нам сейчас предлежит вместе помолиться и открыть нашу душу Богу. Ясно, что в общей исповеди я не могу называть по имени всех грехов, которые мы вместе, как убивающие тяготу, несем совокупно или каждый по отдельности. Я буду исповедовать те основные состояния души, из которых рождается наша греховность, которой выражается наша неправда. И каждый из нас короткие моменты молчания, которые я ставлю между разными частицами исповеди, каждый из нас может сказать перед Богом: Господи, посмотри, вижди, я хочу, чтобы все, все перед Тобой было открыто. Как бы мне не стыдно, как бы мне не страшно, пусть все тебе будет ведомо, и все прости, все очисти, все сделай новым, все освети. И нам надлежит, как бы нам это казалось невозможным, принять прощение от Бога. Принять его радостно и смиренно, незаслуженно, но в уверенности, что Бог во Христе все взял на свои плечи и все может простить. И сказать нам: вера твоя спасла тебя, иди в мире. Я предлагаю теперь несколько минут остаться здесь, молчаливо. Потом мы вместе помолимся и проведем общую исповедь. А потом до чая, если кто хочет остаться в храме, помолиться или подумать о себе, или подумать о всех людях, которые нуждаются в его всепрощении, в его заступнической молитве о том, чтобы Господь их освободил от всякой ответственности за раны, которые они могли нам принести. И пошлите каждому мир именем Божиим. И тогда, когда мы завтра встретимся, или на Рождество, и будем вместе причащаться, тогда действительно можно будет сказать, что мы принесли свой дар в церковь. Дар полного прощения, дар смиренного принятия Божьей милости, отпустив на свободу тех, которые были связаны нами той болью, горечью, отвержением, которое в нас было по отношению к ним.
Вы слушали передачу из цикла «Беседы высокопреосвященнейшего митрополита Сорожского Антония Блюма о рождественском говении». Записи 1977 года любезно предоставлены нашей радиостанции Фондом духовного наследия митрополита Антония Сорожского, сайт ansur.ru. Тексты 1977 года опубликованы не были.
Святые отцы, ревнители-наставники блаженного монашеского жития, однажды воспламенившись небесной божественной любовью и ни во что вменив все, что хорошо и драгоценно у мирских людей, более всего старались о том, чтобы ничего не делать напоказ. Поэтому никто и не мог описать их доблестную жизнь в подробностях. Но люди, особенно трудолюбивые, и в этом деле сохранили для нас некоторые краткие изречения, описали некоторые их подвиги. В разные времена многие излагали их изречения и подвиги простым и безыскусственным языком в виде повествования, имея в виду только одно – духовную пользу для читающих и слушающих. Авва Антоний, пребывая некогда в пустыне, впал в уныние и в глубокую тьму помыслов, и взывал к Богу: «Господи, я хочу спастись, а помыслы мне не дают. Что мне делать в своей скорби? Как спастись?» И вскоре Антоний, встав, вышел из кельи. И вот видит кого-то похожего на себя, который сидел и работал, потом встал из-за работы и молился. После опять сел и вил веревку. Далее опять встал на молитву. Это был ангел Господень, посланный для наставления и подкрепления Антония. И ангел сказал ему вслух: «И ты делай так, и спасешься». Услышав это, Антоний весьма обрадовался и ободрился, и стал поступать по образу, показанному ангелом.